Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Добрый день.
Представься, пожалуйста.
Челышев Александр, командир поисковой группы 8-го отдела ОВД по Нижегородской области. Ну, это несколько внештатный отдел. То есть я сам, собственно говоря, пенсионер уже.
Службу нес?
Конечно.
Редкий случай. Разведопрос. Оперуполномоченного
сотрудника. Сдаюсь. Обязуюсь говорить правду, только правду.
А чем сейчас занимаешься?
В общем, как бы на жизнь, конечно, зарабатываю, но у меня вот сложно назвать это хобби. Угу. Вот, участвую в розыске пропавших детей. Вот.
Помогаю. Самолично?
Ну да, конечно.
Коллектив?
Коллектив есть. Все внештатные сотрудники.
Такие же, как ты, из бывших? Или нет?
Ну, кто-то из бывших, кто-то бывший военный, кто-то вообще не имел отношения к органам. По наитию души, по призыву совести, потому что тема достаточно больная, потому что, так скажем, ослабло воспитание в обществе, соответственно, мало уделяется внимания детям, они предоставлены сами себе, ну, и в итоге мы получаем, что они куда-то уходят, куда-то пропадают, куда-то деваются. Приходится задействовать весь ресурс и структуры МВД, ну и, соответственно, поднимает и нас.
А дети у вас это от скольки до скольки?
Ну, поскольку, так скажем, нам за эту работу никто не платит, угу. Ни на какие гранты мы не существуем, существуем мы на собственные заработанные деньги. Вот. По договоренности с руководством уголовного розыска мы поднимаемся безоговорочно на детей до 13 лет. Почему до 13? Потому что это самый такой горячий возраст. Дальше уже у них начинаются более-менее осознанные поступки. Ну и, как правило, если что-то происходит, это уже практически 100% криминал. А это уже работа непосредственно оперативного состава уголовного розыска. Конечно, мы тоже принимаем участие в оперативно-розыскных мероприятиях. Закон, слава богу, позволяет, вот, поскольку мы не добровольцы, мы не какие-то волонтерская организация, не волонтеры, мы являемся нештатными сотрудниками.
Поэтому... А волонтеры для этого дела привлекаются, не привлекаются?
Ну да, конечно, но только в тех случаях, когда это целесообразно. Есть такое умное слово. Угу. Вот. Если целесообразность привлечения большого количества людей есть, то, соответственно, привлекают все, кто может помочь в этой ситуации. От помощи любых людей никто не отказывается. Но, опять же, все это должно быть организовано под управлением и руководством сотрудника полиции, который непосредственно осуществляет проведение разыскных мероприятий.
Вот, по слухам, я давно вопросом не интересовался, у нас пропадает где-то там 1080 человек в год, да? Нет, больше-меньше.
Ну, в общем, по России. В общем, да. Сейчас, конечно, статистика немножко на убыль пошла, потому что применяются совершенные методы поиска.
А что поменялось конкретно?
Ну, поменялось, во-первых, убрали мы пресловутую вот эту вот «приходите завтра». Угу. То есть заявление непременно принимается, угу, в момент обращения к сотруднику полиции. Вот, и сразу же разворачиваются поисковые мероприятия. Если в системе МВД существует, в системе уголовного розыска есть специализированные подразделения. Вот, у них есть, собственно, отработанная методика поиска, отработаны все шаги и действия сопутствующих слуг, как патрульно-постовой, дежурных частей. Обмен информацией быстрее происходит, поскольку старые добрые телетайпы уже канули в лету.
Хорошие были аппараты. Да. В дежурной части очень мешал спать.
Вот, поэтому применяют современные средства связи. То есть, это мгновенное оповещение, мгновенная передача изображений, задействование и беспилотников. То есть, в системе МВД уже есть специализированные подразделения беспилотников, угу, имеющие на вооружении совершенно современные летательные аппараты, которые за короткое время облетают обширные территории, угу, снимают всю информацию как и в телеметрическом режиме, так и в тепловизорном. Вот. Ну, проблемы, конечно, есть, но результаты говорят сами за себя.
А вот каков процент детей пропадает? То есть, если вот...
Ну, я всегда со статистикой как-то это не очень. Для меня сам результат был важен. Вот, поэтому тут о статистике можно очень сложно и долго говорить.
Понял.
Вот. Важно то, что обращение принимается, реакция есть, и реакция очень быстро происходит.
Вот. И находят значительно больше.
Да, зачастую вот у нас скорость подъема подразделения нашего вот, непосредственно внештатного, где-то порядка через 45 минут уже 2-3 экипажа выезжают на место. Бывает так, что вот отъезжаем, а через минут 20-30 проходит сообщение по связи. Все нашли. Угу. Сработал экипаж патрульно-постовой службы. Ну, тут случаи разные, они сходных практически нет. Поэтому каждый раз это новая история, новые лица, новая местность, новые события, предшествующие пропаже ребенка.
А какие причины в основном ведут, так сказать, к пропаже детей?
Вот анализ показывает, что самая главная причина – то, что у нас, во-первых, родители меньше уделяют внимания детям. Это раз. Второе – общество. Так скажем, в годы моей юности, детства были октябрятские организации, пионерские организации, комсомольские организации, просто какие-то там туристические организации, военно-патриотические организации. То есть ребенок был всегда
в коллективе.
Пусть там был вожатый, там, воспитатель, там, руководитель какого-то кружка, но в основном дети находились в обществе, в коллективе. Все друг друга знали, поддерживали, контролировали как-то. Ну, это сейчас, можно сказать, контролировали. Угу. Тогда-то не было контроля. Но дети находились в коллективе. В том или ином. То есть, из школы, если ребенок приходил, он шел в какой-то кружок. Если из дома выходил, то в доме там существовала какая-то дворовая команда. Сейчас я вот этого не наблюдаю. Во-первых, надо как-то это все возрождать. Возрождать именно вот в этом ключе, чтобы дети сами занимались собой. Под управлением взрослых, естественно.
Своими детскими делами, да?
Да, 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 да. То есть, как можно больше вот каких-то общественных организаций, может быть, даже пойти по пути создания какой-то общероссийской детской организации. Но она должна быть. Потому что зачастую дети сами предоставлены себе в интернете, дома, на улице в интернете сидят, где-то шарахаются по улицам. То есть, они представляют для себя интерес для, так скажем, криминальных личностей. То есть, собственно, это большая опасность. Когда ребенок сам себе предоставлен, он не осознает степени опасности, которая окружает его в существующем мире. Вот. Поэтому надо что-то делать. Вот это вот самая главная опасность, самая главная беда.
Вот. Ну, это в первую очередь, наверное, все-таки
да,
касается
ну и
родителей.
Что-то сделать надо в обществе, чтобы любой праздношатающийся ребенок привлекал внимание прохожих. Никому не запрещено подойти, спросить, а ты кто и что ты здесь делаешь. И если ребенок ведет как-то себя неестественно, отвлечься на 10-15 минут, найти сотрудника полиции, отвести за руку и отдать ребенка для дальнейшего установления личности, это, по-моему, обязанность каждого гражданина.
Ну, я помню, при нашем кровавом тоталитаризме нам, советским детям, не рекомендовали после 21 часа прогуливаться. А если ты сидел на скамейке, орал песни, то в ближайшем околотке оказывался примерно через 15 минут.
С целью профилактической беседы.
Бывало такое, что говорило о том, что органы работали так, как надо. Ну, а вот сбежавший ребенок, он сбегает? Или его кто-то похищает? Что бывает чаще?
Ну, начнем сразу со второго. Похищение – это уже криминальная ситуация, это уже вступает в действие Уголовный кодекс. Угу. Это они, как правило, связаны с каким-то событием, прежде всего, взрослых. Угу. Просто ребенка могут похитить только для удовлетворения каких-то там похотливых желаний. Ну, я думаю, что...
Ну, либо для шантажа.
Ну, либо для шантажа. Но, опять же, все завязано на взрослых. Угу. Вот. Поэтому, если возвращаться к сбежавшему просто ребенку, интерес. Им хочется посмотреть мир, хочется посмотреть что-то, что им запрещали посмотреть. Либо это какая-то дружеская совместная экскурсия в далекий зоопарк, либо в какой, поход в какой-то парк самостоятельный. И здесь, опять же, вина взрослых.
Угу.
То есть, родители, взрослые должны научить ребенка говорить о том, куда он собирается, что он хочет делать, в каком обществе он будет находиться, и регулярно о себе сообщать. В нашем современном технологическом мире, когда даже у первоклассников есть телефон, нужно просто приучить ребенка сообщать родителям о себе. Я уж не говорю о всех этих системах, маячках, там, GPS-навигаторах и всему остальному. Это само собой разумеющееся. Здесь самое главное просто ребенку объяснить опасность его нахождение в незнакомой обстановке и опасность непредупреждения родителей о каких-то походах, переходах, уходах. В общем, опять же, все завязано на взрослых. То есть, взрослые должны учить опасности и как ее избегать.
А вот, сказал про компьютеры, есть социальные сети. В социальных сетях, сетях, не знаю, как правильно, массово орудуют небезызвестные педофилы. То есть был у нас такой один известный нацист, который там выщемлял этих педофилов, заманивал к себе, дальше там поливал их мочой, бил резиновым членом по башке и считал, что они запомоены навсегда. Рядовым гражданам такое не понять, но он, поскольку судимый, как-то так странно действовал. Вот такая вот самодеятельность. Но самодеятельность говорит о том, что явление настолько широко распространено, что даже вот рядовой гражданин, прикинувшись ребенком, повесив там фотку ВКонтакте, свою детскую, так сказать, или любую чужую, практически гарантированно на него выйдет какой-нибудь мутант. Такое бывает?
Да, конечно, бывает. Это в современных условиях, это достаточно ощутимая опасность. И опять же мы возвращаемся к чему? Взрослые должны контролировать поведение ребенка в интернете так же, как поведение его на улице.
Каким образом? Как это сделать?
Ну, родительский контроль в любой программе существует, это раз. Во-вторых, просто уметь разговаривать с ребенком. Общение – это ключ к спасению в любой ситуации. То есть ребенок должен рассказывать, где он, что он, с кем он контактирует, с кем он дружит, с кем он переписывается. Это должно быть не в форме допроса. Это должно быть в плане, ну, дружеской беседы. То есть ребенок должен рассказывать о себе, чем он занимается, что он хочет, какие у него увлечения. И родители здесь должны направлять, регулировать вот эти вот интересы и управлять всем этим процессом. У нас образовался небольшой такой педагогический провал в системе воспитания детей из-за того, что мы прошли очень сложный период, общество поменялось, но не поменялись установки на воспитание. Вот тут надо в первую очередь взрослым побыстрее стремиться себя изменить, больше уделять внимание детям, и тогда такие события, они просто сами собой канут в лету.
Ну, тут двояко, как обычно, как в анекдоте, папа. А почему звезды светят? Да хрен его знает. Папа, почему ветер дует? Да хрен его знает. Папа, зачем корову мычат? Тут мама вступает. Слышь, отстань от отца. Погоди. Кто ж ему объяснит, как мир устроен? С одной стороны так. С другой стороны, ну, детям, как правило, закупается какая-нибудь там компьютерная приставка игровая для того, чтобы ты вот сидел в своем углу
и не мешал.
Не мешал, да. Вот, потому что ребенок — это тяжкая обуза. Его вот кормить надо, одевать, вот. Он мешает.
Вообще. Совершенно верно.
Вы вот этот... О разговорах вообще и речи не идет даже, чтобы там как-то погрузиться. С моей точки зрения, вот, ну, во-первых, ты ему игрушки должен подсовывать, грубо скажем, такие, который ты считаешь нужным. Дальше вместе с ним в эти игрушки надо играть, а самое главное, эти игрушки надо обсуждать. Например, если там убивают русских солдат в этой игрушке, то это, наверное, плохая игрушка, играть в нее не надо, дайте кого-нибудь другого, убивать будем. Или уж если ты, тебе вообще претят убийство, ну, давай какую-нибудь там попроще игрушку найдем, добрую, вот хорошую.
Насчет убийств, вот я и говорю, что надо общество стремиться к тому, чтобы у нас как-то все стремились к добру. Как можно меньше надо исключать.
Процесс происходит, на мой взгляд, прямо противоположный. Значит, вот совсем недавно, еще десяток лет назад, когда с незнакомыми людьми там беседуешь про службу, задают вопросы, ну и всегда звучало: ты трупы видел? Видел, да. И что? Вызвало вот там, ну, массу людей, там нездоровые совершенно интересы, как это, что это? Я не знаю. Ну, на мой взгляд, это резко ограниченный круг людей в обществе. Подобные вещи должен видеть и ими вообще заниматься, ибо это не полезно для головы. А если ты сейчас посмотришь какой-нибудь сериал «Ганнибал», там, это же прикольно. Ну, людоед, интеллектуал, понимаешь, он там этого зарезал, тут накромсал как-то, а народ что, сидит под пиво там. И как-то нормально уже. Это все воспринимается вот совершенно хорошо. А потом появляются какие-то мутанты во всяких ИГИЛах, которые там по 100 человек за раз головы отрезают.
А все просто. Они просто подражают тому, что постоянно видели.
Так точно. Поэтому детям как-то это...
Надо ограничивать.
Ограничивать. Ну, есть ли приспособление? Я, честно говоря, никогда не интересовался. То есть, можно что-то поставить в компьютер, что ограничит доступ.
Если задаться целью, то невозможных вещей просто быть не может. Поэтому все зависит от нас, от взрослых. И чтобы и дети не пропадали, и чтобы они развивались, и чтобы у них их мировоззрение расширялось, это все зависит от нас. И если мы к этому сами не будем стремиться, то уж куда детям-то?
Я замечу, кстати, что в тех же самых Соединенных Штатах, где там полная свобода для всего, там телевизоры продают много-много лет, вот сколько там, не знаю, много, короче, уж лет там 30-40 точно, с специальными встроенными чипами, которые вот до нас это недавно дошло, когда ты тупо вот отключаешь каналы, там родительский пароль, выключаешь, вот твой какой-нибудь там, я не знаю, Бибигон или что там у нас для детей есть, канал Дисней, там вот это смотрели.
Я же говорил, родительский контроль.
А все остальное не смотрели.
Мы же живем в тоталитарном обществе, у нас же нет таких вещей.
А зачем следует посмотреть родителю, вот что ребенок делает, в каких, так сказать, аспектах может проявиться нечто такое, что должно родителя насторожить?
Ну, если ребенок школьный рюкзачок набивает едой и одеждой, то он явно куда-то собрался. Тут все просто.
Так.
Если он начинает экономить на завтраках, накапливает энную сумму и интересуется глобусом, вот. Тут стоит какие-то определенные выводы сделать и как бы спросить, может, мы все-таки в зоопарк сходим, а не ты самостоятельно куда-то поедешь. Вот. Ну, здесь, конечно, больше вопросов к воспитателям учреждений, где дети воспитываются без родителей, потому что вот у нас эта категория называется туристы. Как правило, как наступает весенне-летний период, из этих детдомов, интернатов, начинается, так скажем, поток туристов в жаркие страны. Слава богу, успели отработать систему. В общем, стараемся их перехватить недалече, пока они не пропали в степях Казахстана или еще где дальше. Вот. Система, в общем-то, работает. Конечно, как говорится, больно общество, больно все остальное. В общем, многого не хватает. Конечно, сейчас и оснащение возросло, но все-таки разыскные отделения, я бы сказал, руководством-то немножко обижены. Я бы так сказал, потому что доходит до того, что и личный транспорт используется, и худеет не так уж и толстый кошелек, расходы на бензин и все остальное. Ну, вот как бы, когда я создал вот это подразделение, мы, конечно, поисковую нагрузку очень сильно сняли, но и мы-то ведь ниоткуда не финансируемся. Ну, хотя, в общем-то, у нас достаточно сил и средств, но все-таки ресурс подразделения достаточно сильно ограничен.
Ну, а что вот надо, например?
Ну, для штатных подразделений или вот для...
И так, и так. Чем пользуются они, чем пользуетесь вы?
Ну, я вот обратил внимание, что у штатных подразделений очень мало средств связи.
Они не... Телефонов не хватает?
Ну, телефон в лесу-то ведь не всегда работает.
То есть, нужны радиостанции.
Да, то есть, вот радиостанции-то я не заметил, что не очень-то и много. То есть, мы пошли, проанализировали эту ситуацию, закупили большое количество радиостанций, и на разыскных мероприятиях, собственно, сотрудников полиции мы обеспечиваем радиосвязью.
Толково.
Ну, а как по-другому этот вопрос решать?
Естественно, да.
Естественно, там руководство пишет рапорты, там докладные записки, ну, вот как-то это все в недрах пропадает. Пока я не видел резвой реакции. Вот. Очень сложно у них с документооборотом. То есть, зачастую разыскники заняты очень большими трактатами, угу, написанием различных сводок, справок, аналитических записок и всего остального. По мне, как, в общем-то, старому оперативнику, пора бы уже от этого избавляться. Потому что они должны больше работать в поле, вот, и больше работать, так скажем, по своей прямой обязанности по работе. А, ну, чем можем, конечно, помогаем, доходит до того, что отправляют разыскника там кого-то посмотреть, найти, а у него ни машина, ничего, ни бензина, и приходится помогать, возить, сидеть вместе с ним в засаде. Ну, закон нам это позволяет. Угу. Вот, собственно, этим и помогаем. Есть подразделения, я уже говорил, беспилотников, но они как бы обширные территории, а иногда нужно посмотреть где-то поближе. Вот. Это уже вот непосредственно нас касается. Вот сейчас мы задумались изыскать где-то возможности, силы и средства, приобрести квадрокоптер для небольших полетов. Это убыстряет. Потому что, когда пропал ребенок, там счет идет буквально на минуты. Вот. Что касательно еще нас, ну, мы используем личный транспорт для доставки, подбираем оперов, выезжаем на место пропажи.
А что дает квадрокоптер? Что вы там видите такое?
Ну, быстрый осмотр открытой территории. То есть, скрытые территории, овраги, там прочее, мы осматриваем. Uh-huh. А для того, чтобы меньше затрачивать время на обширной территории, можно пустить квадрокоптер, и он быстро все это осмотрит сверху. Uh-huh. Пролетая на небольшой высоте, поскольку сейчас современные компьютерные средства позволяют заложить программу, состыковать ее с картой, и он по карте на небольшой высоте все осмотрит.
То есть, малолетний турист в массе хочет передвигаться пешком в непонятных направлениях?
Ну, это нисколько, так скажем, касательно именно передвижения на местности, а приходится осматривать местность для того, чтобы исключить всевозможные нюансы, скрытые какие-то там полости и вот открытые территории. Поскольку в процессе отбора оперативной информации все равно определяется направление выдвижения нашего субъекта. Угу. Вот. И, как правило, всегда есть там и лесово-парковая зона, и какая-то открытая большая территория, чтобы не затрачивать силы и средства на их прочесывание, угу, потому что надо идти и смотреть своими глазами. А ресурс не так большой, а квадрокоптер, конечно, бы все это ускорил. То есть скорость пролета и степень оптической техники, она позволяет в деталях все рассмотреть. Вот. И если вернуться к средствам доставки, мы используем свой транспорт, частенько потом гасим штрафы, которые нам системы современные присылают. Это тоже ресурс отрывает. Пытаемся вот как-то это с руководством решить, но поскольку сейчас борьба же с коррупцией идет. Этот вопрос нельзя никак вот урегулировать. Ну, бог с ним. Надо так надо, будем платить.
А вот возвращаясь немного назад, то есть, есть дети, которые просто хотят что-то посмотреть. Да? Набил рюкзачок, запас колбасы и ушел в достаточно понятном направлении. Ну, а бывают психические отклонения. Вот. На что родителям следует обращать внимание, когда с ребенком что-то вот уже нехорошо с головой?
Ну, во-первых, если родители обратили внимание на то, что с ребенком происходят какие-то странности, угу, прежде всего нужно обратиться к психологу. Это непременный шаг, но в подсознании у многих забито, если человек обращается к психологу, значит, желтый дом маячит впереди. Угу. Нет, в детском возрасте все это можно поправить, путем бесед, каких-то специализированных игр и всего остального. Ну, и это сигнал родителям, значит, что-то упустили.
Ну, на что надо обращать внимание?
Нелогичное поведение, бессвязные какие-то поступки – это первый симптом. То есть, если ребенок как-то совершает вещи, которые не свойственны ему, заводит разговор о чем-то, то, что не свойственно, опять же, детям. Вот это все должно вызывать. Ну, это, как правило, последствия вот этих всех игр компьютерных, потому что в основной массе они все, как правило, с какими-то ужастиками. Угу. Ну, тут, как правило, не только игры, и телепередачи сейчас бывают.
Да, я больше скажу, игрушки продаются.
Да, там игрушки.
Девочки-покойницы.
Да, гробики там, вот это все, маски вот эти все, Хэллоуин этот непонятный, несвойственный вообще славянам.
Вот. Нечистая сила, она же прикольная.
Да, конечно, тыквы со свечкой там из-за угла. Это все весело, конечно, но до определенной поры. Но это все хорошо, когда у тебя устойчивая психика, а когда она детская, развивающаяся, тут. Ну, мне сложно об этом рассуждать, я разыскник, я не психолог, я не педагог. Вот с педагогикой что-то нам надо делать, потому что там что-то у нас, собственно, не так. Как-то вот в наше время, если я как-то не на ту тему начинал говорить, педагог отводил в сторону и начинал с тобой общаться.
Классный час для этого был, да.
Да. А сейчас школа ведь, ей не вменено в обязанность заниматься воспитанием, только получение образования.
Услуги оказывает школа.
Да, 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 да.
Молодцы, толково делают.
А в наше время и классный руководитель знал каждого, что в семье происходит, что происходит внутри коллектива. Там, если кого-то начинают бить, значит, к этому послужила какая-то причина. Это тоже вот целая пандемия пошла в интернете, выкладывание вот этих роликов избиения. Это тоже тревожный симптом. Психологи почему-то молчат. Педагоги, которые, по идее, должны как раз этим вопросом заниматься, тоже, в общем-то, не реагируют никак.
Ну, это же сугубо, во всяком случае, из того, что я вижу, вот там один из последних роликов был, где там девочки лупят в каком-то сортире другую девочку, макая ее головой в унитаз.
Ну, это явно подсмотрено из каких-то фильмов.
Да, это ж эти, как их, типично тюремные нравы, да, со строгим, да, пониманием всех действий, последствий, мы тебя запомоем, то ты вообще ты там в неприкасаемые перейдешь. Ну, как-то, по-моему, ими вообще никто не занимается.
Ну, я тоже так думаю, потому что, вот насколько я знаю, ибо это вопрос, собственно, меня касался напрямую, как-то у нас с криминальной преступностью, собственно, давно уже покончено. У нас преобладает в основном сейчас бытовая в большей степени. И откуда вот этот вот жаргон взялся у детей?
Из телевизора. Я как не включу, там либо уголовники кого-то месят, либо менты кого-то расстреливают, либо и те, и другие, ну, сводят, да, да, счеты, да, еще чего-то там. В общем, у меня есть телевизор, он у меня круглосуточно фактически, только как раз плюх выключаю, а так он у меня все время работает, я фоном, так сказать, наблюдаю.
Ну, постоянно. И, честно говоря, меня вот удивляет позиция некоторых людей и средств массовой информации до настоящего времени демонизировать полицию. Прям проще обратиться к бандитам, чем пойти в полицию. Это как, ребята, вы о чем? Нету этого уже.
По причине, это все происходит по причине того, что они туда никогда не ходят, никогда там не были. понятия не имеют, как оно работает и что из себя представляет.
Совершенно верно.
Мнение имеют, безусловно.
Не все... читал, но осуждаю.
Да, решительно. Все воры, все взяточники, даже попытки объяснить, что недалеко, очень далеко, не на каждой должности тебе взятки будут предлагать, и жить ты будешь всю жизнь на одну зарплату. Да.
Насколько я знаю, взятки дают за что-то.
В общем, да. Да.
Ну и... как вот мне лично кажется, очень большая беда, собственно, в правоохранительных органах – это большая текучка и отсутствие профессиональных квалифицированных кадров. Это очень большая беда, потому что я непосредственно с сотрудниками сталкиваюсь за последние несколько, получается, уже десятков лет. Множественные реформы, собственно, систему-то нашу загубили, потому что профессионалов практически-то и, собственно, не осталось.
Ну, говорят, именно с такой целью реформы проводятся, для того, чтобы вымывать нормальные кадры, а набирать непонятно кого.
По идее, по вот моему мнению, как бы мне всегда казалось, что опытных профессионалов нужно отправлять в специализированные высшие заведения перед пенсией и заставлять его: «Дружок, давай-ка делись-ка знаниями-то».
Было бы неплохо, практическим опытом.
А да. У нас в специализированных полицейских академиях учат так называемые теоретики оперативно-розыскной деятельности.
Это важно.
Это очень важно, особенно когда они пытаются донести до широкой полицейской массы свое мнение на развитие системы правоохранительных органов. Ну, очень сильный ржач-то я слышал по этому поводу.
Теперь еще у них тут такой очередной, так сказать, всплеск наблюдал. У них задействуют теорию помытых окон или чистых окон, как-то так называют. Что вот в Нью-Йорке все было грязное, все было плохое, и окна побитые. А вот решили вставить окна, покрасить стенки,
и
значит.
И сразу все наладилось.
И люди изменились тут же. Вот они другие стали. Они уже не хотят гадить там. Вот все у них
это
прекрасно.
Это несколько видоизмененные психология общества 70-х. Это когда были хиппи. Если ты даришь цветы, все станет красивым, цветным, веселым.
И полиция сразу стала хорошая. Конечно, там пришлось многих уволить, там, но все равно она стала хорошая. Ну, когда начинаешь копать, ну, это как тут же в пример приводят там, мощного президента Михаила Саакашвили, который сделал прозрачные полицейские околотки. Мне вот интересно всегда, вот уголовный розыск, он закрыт железной дверью, и туда даже начальника околотка не всегда пускают, если он там не нужен. В общем-то, мне вот интересно, а уголовный розыск у них тоже прозрачный, да? Вот там осведомители приходят, осведомить органы внутренних дел.
Ну, попытка, так скажем, придать зрелищность общественности работу системы уголовного розыска уже была в свое время, когда предполагалось проведение методических собраний агентурного аппарата.
Да, это по всей стране было фактически.
Да, 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 когда нужно было собирать агентов на совещание, доводить им текущую обстановку, ставить задачи.
У нас в крестах поступило, кресты, тюрьма, да, да, поступило предложение в следственном изоляторе, ну, хотя бы всем раздать хорошую одежду, оранжевые спортивные костюмы. Вот. Находит человек в оранжевом спортивном костюме в камеру.
Агент.
Да. То есть, накал интеллекта поражал. Просто у нас просто руководство было один из пожарных, другой из внутренних войск, там, со всем уважением, но это совершенно другие службы,
которые заняты. Меня сейчас еще умиляет борьба с коррупцией в рядах правоохранительных органов, когда руководители с одного региона перебрасывают в другой регион на какой-то срок, и это очень сильно помогает в борьбе с преступностью,
с коррупцией.
Да.
Каким образом?
Ну, он же был там, а теперь он здесь. И поэтому он совершенно со связью у него прерывается.
А, ну да, конечно.
А пока он здесь обрастет корнями, да за ним еще присмотрят, вот это в корне все меняет.
Молодцы. Возвращаясь к теории помытых окон, когда читаешь, что говорят про это дело, собственно, организаторы, о том, что личный состав полиции надо поменять, личный состав не плохих уволить, а личный состав поменять раза три, А когда третий, так сказать, личный состав уже заступит на службу, заставить всех обязать еженедельно писать доносы на коллег, то есть устроив внутреннее, ну, при советской власти, ты же помнишь, было запрещено собирать информацию на коллег.
Да.
А тут наоборот, вот давайте вы будете стучать друг на друга. И
это,
тогда...
это в корне изменит всю систему.
И тогда благорастворение начнется. Чистые окна, кругом одни осведомители.
Вот я считаю, что прям Нобелевскую премию надо дать.
Западный путь.
Да, да, да. Мы же ориентированы.
Да. А в результате, вот опять-таки, возвращаясь там к небезызвестному Михаилу Саакашвили с его прозрачными околотками, ну вот длительное наблюдение за устройством общества на Западе, оно показывает, что они про коррупцию имеют в виду. Только когда с тебя вымогает взятки участковый и гаишник на дороге. Вот это страшная коррупция.
Да,
вот, вот это, там ликвидировано на корню вообще. То есть, это правда чистая.
Надо платить больше.
Участковости. Вот с простолюдина ничего не лупит. Вообще ничего. С наркоторговцев другое дело. Но с гражданином он не берет ничего. На дороге тебя за превышение там еще выписывают штраф. Все по-честному. Тоже ничего не берет. Грузы с наркотиками пропускать – это другая область. Ну, а то есть, вот... Низовой, так сказать, народ, и вот полиция над ним, она с народа ничего не берет, а значит, коррупции нет. Ты поднимаешься на шаг выше, где бизнес, чиновники и прочее, там, как ты понимаешь, при их деньгах размах коррупции там в миллионы раз круче, чем у нас. Но поскольку слоя баранов это никак не касается, бараны твердо уверены, что коррупции нет. Достаточно было Саакашвили вот пресечь поборы с населения, и население тут же уверено, все с коррупцией покончено в родной стране. А то, что на все посты назначены свои люди, которые там заправляют всем, чем надо, и денежные потоки направляют туда, куда надо, это никому уже не интересно. Раз про это не говорят в телевизоре, значит, этого не существует. Но давай вернемся обратно все-таки к детям. А вот пропал ребенок, ты получил сигнал. Прибыл на место. Какие действия ты предпринимаешь?
Ну, прежде всего, надо всем просто осознавать, что розыском пропавших детей по закону занимается уголовный розыск. Никакая сторонняя другая организация, никакой МЧС, ни ФСБ, ни ФПС, там, ни таможенная служба не занимается розыском.
Что, как нетрудно догадаться, определено законом.
Совершенно верно. То есть, розыском пропавших без вести занимается только уголовный розыск и специализированные подразделения. Это им вменено законом, у них на это есть все полномочия. Вот. Прежде всего, это установление контакта с оперативным работником, на котором висит вот это розыскное дело. Сбор первичной информации, обработка полученной устной информации с людей, которые последний раз видели ребенка, информация от родителей, есть специальный опросный лист. Там все, все вопросы, которые нужно задокументировать, там все есть. Вот эта вся информация анализируется, отрабатывается, вырабатывается вероятное направление движения. Соответственно, другие направления тоже не выпускаются, туда тоже направляются сотрудники. И они выясняют, был ли ребенок там, какая информация там была в отношении пропажи. Ну, а если есть четкое направление движения, то туда направляется поисковая группа, и она уже занимается непосредственно осмотром местности, выявлением следов, каких-то предметов, осмотр каких-то там полостей, оврагов, буераков и всего остального. Вот. Естественно, происходит система оповещения этого района, то есть задействуются все наружные службы, патрульно-постовая служба, инспекторы ДПС начинают проверять машины. Вот. Осматривается вся территория, подвалы, какие-то там теплые местечки, если это холодное время суток, какие-то притоны, они, оказывается, еще до сих пор существуют.
Кто бы мог подумать.
Вот. Задействуются и участковые службы, соответственно. Происходит оповещение посредством массовой информации. Это все уже отработано. На это они со скрипом, ну, конечно, идут, потому что это необходимость. Вот. Ну и начинает работать штаб по розыску. Соответственно, тут же появляются сотрудники прокуратуры. Они непосредственным розыском не занимаются, но было принято вот недавно решение по факту пропажи ребенка сразу возбуждать 105-е. Угу. Вот. Это дает, раскрывает...
Для все... непонимающих. Убийство.
Да. Угроза, убийство или предпосылки к убийству. Что дает оперативным работникам право использовать все технические возможности, оперативно-следственные возможности, и, естественно, это ускоряет процедуру. Угу. Конечно, есть еще недоработки. Например, допустим, ребенок, если пропадает, не все организации, в том числе и государственные, сразу дают какие-то справки. Угу. Вот. Тут есть еще поле деятельности для наших законодателей. Вот. Не сразу проводятся технические мероприятия по сотовым телефонам. Тоже на это требуются санкции судьи. Я считаю, что вот в ситуации с детьми вот эта мера должна как-то себя уже изжить. То есть надо вот в отношении пропажи ребенка получение оперативной технической информации давать сразу. Потому что все это время. Время играет против. И если все мероприятия проводятся моментально, то результат достигается сразу же. Вот. Ну, насыщенность, допустим, патрульно-постовой службы сейчас в достаточной мере транспортными средствами есть, но вот у оперативных служб это не всегда происходит. Здесь мы являемся очень большим подспорьем. Вот. Ну, собственно, начинается работать штаб, собирается вся информация, анализируется, и уже спустя какое-то время все зависит, опять же, от информации, от событий, предшествующих пропаже. Уже начинается уже конкретная отработка версий. Здесь зачастую бывает тоже главная беда. Люди начинают придумывать, додумывать события, додумывать какие-то временной отрезок, что происходило на их глазах, они начинают додумывать.
Ну, так всегда бывает.
Да.
С непрофессиональными.
И смотрите, разобраться вот в этом потоке информации зачастую бывает сложно. То есть, кто-то говорит, он туда пошел, кто-то говорит, он туда пошел.
Был в красной курточке, да. В зеленой курточке.
Большую роль, конечно, играет поведение родителей. Зачастую они пытаются какие-то ошибки свои скрыть. Ну, естественно, все это потом выясняется. Угу. Но это время. Время играет как раз против, опять же, родителей. Поэтому,
а что
бы там ни было...
А что пытаются скрыть? Что, например, лупили чадо свое?
Ну, да, у нас же пытаются вот эту вот ювенальную юстицию вести. Естественно, угу. Родители боятся, что если они применяли меры физического воздействия к ребенку, к ним будут применены какие-то там административные и правовые меры. Ну, естественно, они это скрывают.
Извини, перебью. Вот буквально вчера там появился ролик, где дама, стоя в магазине, дает такую оплеуху, там, ну, ребенок, не знаю, там 5-6 лет, что тут с ног валится, там просто летит, как подрубленный, разбегается, пробивает ему с ноги, после этого с другой камеры она, значит, его выволакивает на улицу, хватает там за руку, за ногу, там швыряет, он там летит, буквально крутясь в воздухе, падает. Это потому, что ей своевременно не поступили на карту 2000 рублей.
Это круто.
Ну, тут вопрос, понимаешь, вот эти, нужна эта ювенальная юстиция, не нужна. Ну, за такими кто смотреть-то должен? Ну, боитесь вы, ну так ты не бей его, если мозг-то есть.
Ну, опять же, к началу нашего разговора. Воспитание.
Да.
Воспитание. Если бы она была на свободолюбивом Диком Западе, то через минуту 20 она бы уже, наверное, в околотке-то шерифу-то объяснение давала.
Брела бы этапом уже, да.
Да. Ну, у нас же тоталитарное общество.
Да.
И полиция у нас коррумпированная. Поэтому вот она как-то, наверное, на свободе еще, да, я подозреваю.
Ну, уже вроде вчера приняли, так сказать. Ну, не знаю, что там с ней будет.
Вот. Поэтому...
Это же ребенка отнимут, отдадут в детский дом или еще куда-то, как если ее сажать. Это же представь, какое насилие над личностью. Пускай дальше дубасит, все спокойны будут.
Поэтому информация о пропавшем, ее оперативность, достоверность и своевременность играет очень большую роль. Вот. Потому что если люди что-то не договаривают, ну вот, если привести пример, в прошлом году мы искали по просьбе руководства, искали одну любительницу грибов. Угу. Вот, искали очень долго. Практически мы искали с 8 вечера до 7 утра. Вот. Как осмотр показал, то есть мы работаем в ночное время. Угу. То есть это, ну, не профессионалов на такие вещи взять нельзя, потому что еще придется потом их искать. Там есть определенная методика. Лес разбивается на участки, участки четко фиксируются за определенными лицами, используются технические средства, то есть приборы ночного видения, тепловизоры. Это у нас есть, это не в полиции. В полиции этого нет. Угу. Вот. Был осмотрен участок местности, где она собирала грибы с мужем. Нашли мы даже место, где чистили грибы, то есть там остаются следы. Собственно, сам-то участок и по карте, и на местности мы все обошли, где можно было собрать грибы, он где-то 500 на 500 метров. Как там можно было потеряться среди березок без подлеска? Ну, сложно. И, конечно, есть у нас в области места там... Собственно, мне даже иногда бывает страшно заходить в лес вот это. Но это не тот случай был как раз. Ну, в общем, потратили мы силы, ресурсы, работал беспилотник, причем два их работало на достаточно большой территории. Мы работали, были задействованы участковые, сотрудники патрульно-постовой службы, ближайшие деревни опрашивали, осматривали. Ну, а утром, часам так к 11, выяснилось, что, собственно, они поссорились. Она ему плюнула под ноги и пошла к сестре в соседнюю деревню.
Дошла?
Ну, человек-то, собственно, знал о том, что произошло, но почему-то не соизволил об этом сказать. А поскольку он себя совершенно спокойно в этой ситуации вел, то когда мы собирались уже уезжать, это утром следующего дня, я просто руководитель розыска в сторону отвел и просто говорю, ты давай-ка его кали. По-моему, он ее где-то прикопал. Потому что, ну, так совершенно спокойно себя вести в этой ситуации навевает.
Ну, в целом-то это ж как с побегушниками из мест лишения свободы.
Да.
Куда он бежит? Ну, либо к маме, либо к бабе. Выбор-то, ну, небольшой, если это не вор там и не специалист.
С туристами вообще интересно иногда получается, когда сбегают дети из детского дома, где им надоело. Угу. А у нас наши административные структуры, в общем-то, бывает, шедеврально подходят к размещению детских домов, когда в жилом квартале, достаточно таком престижном, размещается в бывшем детском садике детский дом для 10-14-летних. Угу. Он окружен очень сильной оградой, размером где-то высотой, наверное, сантиметров 70.
Непреодолимая.
Да, совершенно непреодолимая. Плюс окна во все стороны. Рядом ходят совершенно добропорядочные граждане, кормят своих детей мороженым, пирожным. Они вынуждены находиться в этой территории, благо, что не за колючей проволокой. Ну, естественно, они не сидят на месте. Естественно, они благополучно потрошат кладовки близлежащих домов. Ну, и, соответственно, сбегают. Потому что находиться в таких совершенно невыносимых условиях, ну, сам Бог велел. Вот, поэтому тут и вопрос к нашим административным структурам. Иногда надо думать, что и где размещать.
Ну да, есть такая целая наука, криминология,
да,
которая дает конкретные рекомендации, какие закоулки, как освещать, куда ходить, куда не ходить, и даже где ставить общественные туалеты.
Бывают, конечно, и неудачи в розыскных мероприятиях. Тут факторов, конечно, очень много.
В чем выражается, например?
В чем выражается? Ну, допустим, сбегают два мальчика из детского дома. Зима. Персонал воспитателей не уследил этап подготовки к побегу. Мальчики запасали хлеб, запасали деньги. Вот.
Вокруг никто ничего не знал, да?
Да.
Оперативная работа в подразделении
не поставлена. Вот. Совершенно уникальным способом открывают заднюю дверь, закрытую на шпингалет оконный. Вот, изнутри, на высоте, как раз позволяющий его открыть. Вот. Очень хитроумная операция. Вот, уходят в лес, а поскольку, собственно, есть такая еще категория, как, ныне позабытые, как рецидивисты. Так вот, данные туристы были рецидивистами, то есть они уже неоднократно убегали. То есть они...
Красная полоса поперек личного дела. Склонен к побегам.
Методику розыска они примерно уже себе представляют очень хорошо. Я, конечно, смеюсь сейчас, но, собственно, тут не до смеха. Подвела их, собственно, их подготовка. Они слишком много на себя одели одежды, выбрали совершенно уединенный маршрут для ухода от погони. Естественно, устали, плюс снег, плюс мороз. Ну, в общем, замерзли. Вот. Замерзли в эту же ночь побега. То есть они нашли их спустя месяца 2,5, в полутора километрах, да, от места их постоянной дислокации. Вот, они шли по полю, не по дороге пошли. А мы впоследствии дорогу-то все-таки осмотрели, когда уже снег сошел. То есть мы в тот период большую достаточно территорию осмотрели, но логика говорила о том, что смысла тут там нет, потому что там был снег по грудь в ту пору. Как раз вот там мы и не смотрели, а надо было. В общем, они погибли в первую же ночь, поскольку устали, вспотели, присели отдохнуть. А
уснули.
Уснули и больше не проснулись. Вот. А в первую ночь, собственно, появились доброходы, которые сообщили очень достоверную информацию о том, что они сели на конечный на автобус и направились в сторону ближайшего пригорода. Пока эта информация отрабатывалась, пока был найден кондуктор, водитель, пока были опрошены, была информация, что они там зашли в какой-то миссионерский центр. Пока добились от этого миссионерского центра все-таки информации, были ли у них или не были, они тоже, в общем, себя загадочно вели. Вот, псевдохристианская организация. В общем, любой приход сотрудников полиции для них это вызывает определенную боязнь.
Ну, есть чего бояться, наверное.
Ну да. То есть проверены были места, куда они могли направиться. То есть это достаточно далеко от места их нахождения было. Но, к сожалению, там они не появились. Вот такие вот печальные вещи.
Ну, это, в общем-то, страшно. К сожалению, не все понимают, насколько это просто.
Кстати,
вот так вот
задействованы
зимой
были очень большие силы. То есть и войсковые подразделения участвовали в проведении поиска. И им четко доводила задача. Вот в первые дни непосредственно я вместе с сотрудником личного состава доводил детали, нюансы, объяснял, где смотреть, что смотреть. Ну, солдаты, срочники достаточно серьезно к этому отнеслись. То есть там они какие-то находили предметы, вызывали по радиостанции, там приходили, осматривали, документировали. В общем, но, к сожалению, это все было не то. Вот. Вот такие тоже печальные вещи бывают.
К сожалению, граждане не понимают, живущие в городе.
В прошлом году мы выезжали в срочном порядке тоже в область. Пропал 6-летний мальчишка. Вот. В 6 вечера он где-то по деревне бегал. И потом резко пропал. Вот. Приехали, значит, там же местные сотрудники что-то осмотрели. Там начали работать с родителями, с его братом начали работать. Ну, и в процессе беседы он, в общем-то, собственно, сообщил информацию, что иногда ходили там на искусственный водоем в ближайшем лесочке. Вот. Я говорю, пойдем-ка мы туда сходим. Ну, и когда мы стали этот водоем осматривать, собственно, мы его там обнаружили. Хотя была достаточно холодная погода. То ли он подскользнулся, то ли он, в общем, как-то попал в воду, и уже, собственно, помочь мы ему ничем не могли.
А собак для этого дела пользуете?
Конечно, есть и кинологический центр, очень хороший, кстати, в ОВД. Сейчас очень хорошее поколение собак туда пришло. Инструктора очень хорошие, и руководство ОВД, кстати, очень хорошо в этом направлении работает. Но, к сожалению, собака не панацея.
А бывает, помогает?
Ну, бывает, но это достаточно редкий случай. Как правило, когда находится место вероятного направления движения, это уже проходит достаточно большой срок, а собака максимум там час-полтора может взять свежий след. Угу. Очень редкая собака, которая может работать по следу, который представляет собой там четырехчасовую давность. Вот. На небольшой территории они эффективны. А когда поиск происходит уже там более там 5-6 километров, и там перемещались люди, плюс дополнительные запахи. То есть вот 2 года назад мы искали в одном населенном пункте, а он просто изобиловал подсобными хозяйствами, там, свинюшки и все такое, прям что-то поразительное было. И пытаться там было применить собаку, просто я, честно говоря, смотрел на эту собаку, она так смотрела на проводника и говорила, может, пойдем? Но все-таки там был благополучный исход, его нашли. Ну, честно говоря, вот если говорить о городских детях и детях с областных населенных пунктов, они более приспособлены к жизни. Это говорит о том, что городские дети не имеют доступа к природе, не имеют доступа к общественной среде. То есть, они слабо подготовлены к изменению типовой ситуации.
Да, большинство взрослых-то не понимает, что это такое. Вот в 1,5 километрах от дома завязано.
Я даже скажу больше. Некоторые оперативные работники, когда им даешь обычный компас, начинают с удивлением на него смотреть, а где у него питание включается.
Прогресс до чего довел.
Да. То есть, они пытаются применить навигационные системы на планшетниках, на андроидах, там, угу, на айфонах. Ну, собственно, ошибка там очень большая.
Неплохо живут оперативные сотрудники с айфонами.
Так сейчас все неплохо живут.
Довели страну до края.
Это нам просто скажешь, что мы плохо живем. А посмотришь, во дворах-то машин-то очень много.
Да.
Вот. А вот к природе мы все забыли подход. Забыли.
А там непросто, да.
А там очень непросто. Там даже небольшой поход за грибами, как правило, оканчивается иногда трагически. Поэтому надо быть готовым к этому.
А вот есть, например, маячки, которые непрерывно маякуют. Вот если зашить ребенку там куда-нибудь в рюкзачок, и он там ежечасно местоположение определяет.
Ну, я бы сказал, что современные дети эти маячки находят очень быстро.
Можно ему объяснить, что он полезен?
Можно ему объяснить, но это, опять же, с ним надо работать, это воспитание. Угу. То есть, это очень хорошо. Я бы сказал, что нормальный, уважающий себя родитель обязан просто своему ребенку, если он вдобавок еще активный, подвижный, угу, просто где-то либо разместить, либо просто ему объяснить, что это такое. Потому что зачастую воспользоваться телефоном не всегда представляется возможным.
Они же бывают даже там, например,
да, с тревожной кнопкой. На три телефона бывает тревожная кнопка. Ну, сейчас систем очень много. То есть, тут вопрос к подходу, к решению этого вопросов. Но вот с маячками я бы рекомендовал больше работать с пожилыми людьми. Потому что после 60 уже как бы человеческий организм устал.
Того, да.
Да, часто происходят стрессовые ситуации, взрослые люди забывают. Бывает, что мы вынуждены помогать в этой ситуации, потому что в основном у нас, конечно, ориентация на детей. Угу. Вот, потому что если мы будем выезжать на все случаи, а их бывает в день 10-15 пропаж, ну, просто к концу даже недели мы просто превратимся в овощи сами. Вот. Но как бы и проводили мы семинары, и подготавливали сотрудников, и совещания большие проводили, и учебные занятия проводили. То есть, как бы система работает. Ее просто нужно наполнять профессиональными людьми. и регулировать ее, заставлять работать. Это несложно. Так вот, я бы больше общество обратило внимание на то, что вот как раз сейчас больше опасность представляют люди, которые страдают потерей памяти. Вот нахождение у них маячков более чем необходимо, потому что человек в этом состоянии, он не может объяснить даже, кто он. Я уж не говорю о том, чтобы воспользоваться телефоном.
Угу.
Вот эта категория лиц, вот она прямо нуждается в вшитых маячках, размещенных там на поясе, на теле и прочее, прочее. Это дополнительный способ спасения таких людей. Потому что это беда. Если с детьми как-то еще можно решить, то есть ребенок даже в стрессовой ситуации иногда может наговорить очень много, рассказать, и с этого можно составить портрет, так скажем, у родителей, и найти родителям и передать ребенку, то вот человек, который страдает потерей памяти, ну, вот здесь уже очень сложно все это. Потому что разыскные ориентировки на таких людей встречаются все чаще, и их очень много. Потому что у нас очень стрессонагруженное общество, и я думаю, что впоследствии таких людей будет появляться все больше и больше. Если с детьми мы, я думаю, все-таки в ближайшее время эту проблему снимем, постараемся снять. Естественно, никто от каких-то таких ситуаций не застрахован. То вот с людьми, которые теряют память, здесь надо какие-то принимать уже общегосударственные меры, потому что все больше их становится.
Ну, в общем, подводя, так сказать, итог. Для начала с детьми надо общаться.
Это, совершенно верно.
Это твои дети, и было бы неплохо с ними разговаривать и быть в курсе.
Было бы неплохо знать, с кем он дружит, с кем он общается, куда он ходит. Хотя бы вот три вещи.
Да. Во-вторых, неплохо следить за тем, чем он занимается. На какие? Ограничить ресурсы в интернете, куда он может лазать и куда не может лазать. И, в общем-то, наверное, посматривать и обсуждать, где он бывает, что делает, с кем и как общается.
Совершенно верно.
Технические средства, то есть выдача телефона и объяснение необходимости постоянно выходить с родителями на связь. Пошел к другу, позвонил, пришел от друга, позвонил. Особенно, когда родители на работе, надо держать в курсе. Наверное, какие-то маячки все-таки можно нормального ребенку уговорить, что он там на шее как брелок это носить должен.
Ну, если ему пояснить, что это и для чего это, я думаю, что нормально воспитанный ребенок это правильно воспримет.
Да, ну вот американцы давно живут в свободном обществе, там все это давно понятно, все дети обучены диким криком, когда незнакомый дядя подходит и предлагает поесть конфет, дети начинают орать там «stranger», «danger», то есть чужой, опасность, всем это слышно, всем это видно, наверное, и своих. Ну, надо учить и на кнопки…
Насколько я знаю, там система Amber у них общегосударственная, она давно у них работает, еще с 70-х годов. Ну, я необходимость этой системы у нас, собственно, не вижу, и также не вижу развития вот всевозможных волонтерских организаций. Нам надо развивать и восстанавливать нашу правоохранительную систему.
И детские организации.
И детские организации, потому что одно вытекает из другого.
Да.
И без этого общество просто не в состоянии существовать.
Ну и применительно старый, что малый. За стариками за своими тоже надо следить и тоже их, по всей видимости, оснащать средствами технического контроля, для него же полезнее.
Любители походов в лес, я бы просто вот сказал слова своей бабушки, да. Старый и малый одни в лес не ходят, да и, собственно, и взрослым-то людям, потому что лес стремительно меняется, если в прошлом году вы были, запомнили, то в этом году уже все будет по-другому. А люди у нас пренебрегают всевозможными системами безопасности. Зачастую даже в наших условиях не берут с собой телефон. Ну, я же в лес за грибами, да. Недалеко.
Опытный
тут, рядышком.
Лесник. У меня было, так сказать, семейное имение в Новгородской губернии, где там зимой волки приходили посмотреть, как там у вас быт налажен днем. Ну вот, за огород зайдешь в лес. Совершенно 20 верно. Минут ходу, и я уверяю, назад можно было не вернуться. Я, например, городской житель, я не очень хорошо понимаю, если там стоишь, слушаешь, где собаки лают, и, пожалуй, что я туда пойду. Выйдешь на другой край деревни, но, тем не менее, выйдешь. А бывают места, где собаки-то и не лают, и куда ты придешь? Неведомо. Есть же навигаторы всякие, есть там, ну, можно уж примитивные способы всякие.
Ну, вот за последние несколько лет у нас совершенно шикарно начала работать система ГЛОНАСС. Если GPS проклятыми империалистами специально вводит ошибку.
Сдвигает.
Да, то ГЛОНАСС у нас достаточно четко работает. А если у ребенка смартфон со совмещенной системой, то есть шанс, что...
Найти проще, да?
Ну, конечно. Ну, и опять же, просто элементарный урок географии. Я же не учился в географическом институте, да? Обычный урок географии средней школы. И я знаю, как читать карту, как обращаться с компасом, что такое магнитные склонения, истинный азимут, магнитный азимут, направление на север и...
Это была советская школа, по всей видимости, где-то.
Причем я особо не акцентировал внимание на этом и не напрягался. Это как-то так, про между прочим. Но, тем не менее, были какие-то общерайонные соревнования по ориентированию и туризму, куда увозили, и в качестве приза там давался банка тушенки.
Неплохо.
Вот, собирали, грузили в автобусы, и это вот всю толпу со всего района вывозили в ближайший лес небольшой. Давалась карта с помеченными точками, которые надо было найти. Угу. Никто к этому особо не готовил. Давали компас, давали карту. Но зато ты начинал в лесу ориентироваться.
Ну, полезно любому папе водить с собой ребенка и показывать ему, что это такое.
Ну, где еще
это?
Найти такого папу? Потому что некоторые папы сами-то плутают.
Да. Ну, подводя итог, что можно сказать? Всем понятно, что детей вы своих любите, но, как говорится, любовь – это не просто так. Ей надо заниматься. Комплекс мер перечислен. Внедряйте в своих семьях, дабы никаким службам обращаться не пришлось. Спасибо, Александр.
Да не за что.
Очень познавательно. Да. А на сегодня все. До новых встреч.